Итак, в эфире «Радио Спутник». Хотела обсудить с вами, сначала рассказать вам подробности и обсудить с вами и с историками вот эту новую порцию документов, которая была на днях рассекречена Федеральной службой безопасности. В них свидетельства нацистских коллаборантов в Латвии. И в частности, речь идет о команде Мартинша Вагуланса и Греберта Тейдеманиса. Они были членами латышского добровольческого легиона СС. И дальше вдумайтесь, гебецкомиссар фон Эдем что писал. Вам процитирую. Докладывая о деятельности латвийских отрядов самообороны, гебецкомиссар фон Эдем не мог не отметить, что, расправляясь с евреями, латышские каратели совершенно утратили человеческий облик. Вот в одном из документов сотрудники спецслужбы вот так пишут. Сейчас поговорим о том, что в этих рассекреченных документах, почему сейчас Латвии и в других восточноевропейских государствах вот так коллаборантов пытаются называть героями. С нами на прямой связи руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия. Моя история» Евгений Короленков. Я вас приветствую.
Евгений, здравствуйте. Слушатели, здравствуйте.
Евгений Геннадьевич, ну вот по поводу вот этой новой порции рассекреченных документов мы говорили о них. И такой вопрос у всех возникает, а почему только сейчас? Как вы думаете? Ну, у меня вот есть такой ответ, что, знаете, их так много, и к тому же они затрагивают, ну, и простых людей, которые, ну, я так понимаю, которые могут быть и непричастны к сотрудничеству с гитлеровцами. Может быть, поэтому так долго нам не говорили, вот эти секреты не могли нам передать.
Ну, на самом деле, как мне кажется, здесь два варианта, то есть два пункта, по которым эти документы так задерживались. Первый пункт – это сам архив, собственно, ФСБ. Он достаточно закрыт даже для исследователей, поэтому туда попасть не так просто. И, собственно, то, что они сами обнародуют, они обнародуют это согласно своему плану. Поэтому прошло достаточно времени для обнародования таких документов. Ну, это техническая задержка. Mm-hmm. И есть идеологическая задержка. Дело в том, что после войны, в первый период, там, в первые десятилетия, как раз когда проводились эти все расследования, то есть когда, собственно, массой, наибольшим количеством, наибольшее количество преступников было найдено, допрошено и казнено, или посажено за решетку, буквально первые 20 лет после войны об этом не стоило напоминать, потому что очень серьезная рана, во-первых, была у всех граждан Советского Союза. Во-вторых, большинство мужчин погибли, и поэтому старались снисходительно относиться к, там, к каким-нибудь полицаям, то есть к коллаборантам, которые совершили менее тяжкие преступления. Ну, то есть в Киеве сотрудничали полицаи, старосты деревенские и так далее. То есть те, кто не совершил, собственно, уголовных преступлений или преступлений против человечности, их отпускали либо сразу, либо с очень небольшими, короткими или условными сроками. И для того, чтобы не бередить эту рану, первые 20 лет об этом старались не говорить. В последующем, дело в том, что в Советском Союзе, как сейчас в России, проживает огромное количество национальностей. И вот такие национальные вопросы, вопросы преступлений на националистической почве...
Они всегда очень только, болезненно, да?
Они способны только разобщить. То есть любой национализм, он это хорошая дорога к разобщению.
Ну, понимаете как? Вот вы говорите только разобщить, а другие люди тоже имеют право сказать нам, подождите, а как же так, что какое-то время об этом не рассказывали? То есть и у каждого своя правда получается, да?
Ну, историки-то о подобных документах знали. Дело в том, что и в советское время историческая наука была достаточно развита для того, чтобы широкий круг специалистов, историков знали об этом. Об этом писали книги, но дело в том, что и интернета не было. Сейчас-то, пожалуйста, кто может выложить в интернет в общий доступ, каждый может ознакомиться с этим документом. А если мы возьмем, скажем, там еще период 20-30 лет назад, когда не было интернета, и люди узнавали, обычный обыватель узнавал о подобных каких-то исследованиях из трудов историков. Но, тем не менее, историки работали сразу же с подобными документами. Mm-hmm. Это, скажем, большим секретом для историков не было никогда. Коллаборационистов изучали и на протяжении советского времени и в современной России.
Ну вот что касается этих документов, ФСБ опубликовала документы о массовом убийстве еще в Румбуле. Это сейчас микрорайон Риги, насколько я понимаю. 30 ноября и 8 декабря 1941 года Айнзац, группа А, совместно с командой Арейса, о которой мы уже говорили, другими латышскими нацистами, убили в лесу около 28 тысяч евреев. И, может быть, у вас есть ответ на этот вопрос. Почему именно евреев? Почему немцы так относились именно к евреям? Я спрашивал у историков неоднократно. Никто мне толком не смог объяснить, почему против евреев в основном сначала были направлены вот эти карательные акции, карательные операции.
Ну, я выскажу свое мнение.
Да, да, да.
Тут нужно копать глубже, то есть нужно искать эти корни еще в догитлеровское время, еще в Веймарской республике. Дело в том, что после Первой мировой войны Германия оказалась в ужасном положении, то есть если мы говорим о статистике, то, например, на 30-й год 47% бюджета годового Германия давала в качестве контрибуции. То есть странам Антанты. Ага. Представьте себе, страна дает половину своего годового бюджета другим странам. И это спустя 12 лет после окончания Первой мировой войны. Естественно, очень серьезное убыль населения, очень серьезное обнищание населения. В первую очередь там страдали немецкие пенсионеры, незащищенные слои. Дело в том, что на тот период, если в Советском Союзе все национальности, грубо говоря, растились со зрением пи***ства, да, то есть что все равны.
Ой, я помню, это интернационализм. Нас в этом духе воспитывали. Да.
И воспитывали сразу же, собственно, с 18-го года, с появления РСФСР. То в Германии еврейское население в основном жило обособленно, то есть по своим старым правилам. А если мы исторически копнем, то еврейское население в Европе в основном жило, как раз слово гетто, это как раз район компактного проживания еврейского населения в европейских городах. То есть они жили отдельно, они жили отдельной культурой, которую мало впускали внешние факторы. И уже к этому времени, то есть уже к 30-м годам 20 века, были бизнесы, которые, на которых специализировалось еврейское население. Ну, там, может быть, это дантисты, это были какие-то врачи, это были музыканты, вернее, точнее, мастера.
Ой, говорят, они ювелирным делом занимались.
Ювелиры и многое другое. То есть это не...
Евгений, здесь у меня тогда следующий вопрос. Так-то вы все объяснили, мне стало понятнее. Но вот вы же говорите о Германии, да? И Геббельс-комиссар фон Эдем в этих документах тоже пишет о Германии. Но, смотрите, расправляясь с евреями, латышские каратели совершенно утратили человеческий облик на территории Латвии. Мне не понятно, а латышским-то карателям что до евреев? Откуда столько ненависти именно в отношении евреев? Или они просто хотели выслужиться перед немцами? Или что? Вот латышам-то что евреи сделали?
Сначала идет шаг национализма, потом уже шаг нацизма. То есть вот когда человек переходит черту вседозволенности, ему без разницы убивать евреев, русских, не знаю, немцев, американцев, кого угодно. То есть если мы посмотрим на националистические, нацистские движения в других странах, им без разницы было, кого убивать. Если за это не наказывались они. Вот по этим же документам, по этим же допросам ясно, что чем зажили-то эти каратели, собственно. Они те деньги, которые грабили у уничтожаемого вот этого населения, они их пропивали или прогуливали. То есть это даже не накопление богатства, то есть это полная деградация личности. Поэтому здесь...
Нет, ну это что, маньяки, что ли, я не понимаю?
Получается, что так. То есть когда у человека от вседозволенности срывает крышу, будем грубо говорить, то ему без разницы вырезать вьетнамские села, выжигать, как это делали там, американцы во Вьетнамскую войну, или уничтожать советских или даже европейских евреев в Латвии или Белоруссии, как это делали коллаборационисты. Они же с одинаковой ненавистью действовали, что в Прибалтике, что на территорию там, Югославии, Словакии, Чехии, советских, уже РСФСР, Украины, Белоруссии. Все эти националисты, они действовали абсолютно одинаково, у них одинаково просто были развязаны руки, и они друг от друга, какие-нибудь усташи и какие-то лесные братья, они друг от друга сильно не отличались, только языком. А совершали ровно те же преступления, ну, только против других народов.
Угу. А по поводу Герберта Цукурса, вы, наверное, слышали, это один из главных исполнителей вот этого да. массового убийства, член команды Арейса в Латвии. Его ликвидировали в 65-м году. Израильтяне в Уругвае нашли таки его и прибили там. Генпрокуратура Латвии в 19-м году вроде как возобновила расследование уголовного дела в отношении Цукурса. А с другой стороны, в той же Латвии латышский легион СС вот этот вот ходит по центральным улицам столицы страны и такой типа героя. У меня как-то это в голове не очень укладывается одно с другим. Или вы уголовное дело против этого убийцы, массового убийцы, маньяка этого возбуждаете, и тогда понятно. Или у вас латышские стрелки ходят по главным улицам. Я не очень понимаю.
Дело в том, что после распада Советского Союза
латышский регион,
национальный
сказать,
националистический
да.
вопрос встал во всех республиках, от Таджикистана до Прибалтики.
Угу.
И каких героев они могли поднять, если они отказывались от своих, же там латышей, украинцев, таджиков, белорусов, которые воевали во время Великой Отечественной войны, которые были героями все это время, все эти годы, а таких немало.
То таких много?
Конечно, это таких много. И пришлось искать каких-то других героев, а другие герои были коллаборационисты. Ну, если, я грубо скажу, но даже если мы посмотрим на наше казачество, некоторое время назад пытались и Краснова вернуть. Это же тоже коллаборационисты, подельник фашистов. Поэтому, если выбирать из таких героев, к кому они обращаться будут? К лесным братьям, к ОНУПА,
Ну, то есть вы в этом находите некую логику, да? Вы для себя это объясняете. То есть,
Да. На самом деле самый примитивный человеческий рефлекс – это либо разделение по национальному признаку, по родовому, либо по территориальному. И невзирая на то, что мы сейчас в 21 веке живем, эти примитивные инстинкты используются до сих пор.
Евгений Геннадьевич, сейчас сделаем небольшую паузу.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Евгений Короленков с нами на прямой связи. И сейчас к вам прямо, мне кажется, по вашей специальности, по вашей профессии сейчас будет вопрос нашим слушателям. Напоминаю, что у нас на связи руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия. Моя история». Евгений Геннадьевич, ну, а как этому всему противостоять? Вот когда пытаются подменить героев антигероями и сказать, что они герои. Вот что у вас в историческом парке на ВДНХ, может быть, что-то по этому поводу? Может быть, что-то более глобальное? Может быть, просто вот чисто философски? Вы понимаете, что в данном случае следует делать?
В первую очередь образование. Образование и критический подход к получению любой информации. К сожалению, у нас... Нет, не только это, в принципе, не только в России, это характерно сейчас, большому моему сожалению, для всего остального мира. Критический подход почему-то не пропагандируется. Люди продолжают доверять легкому чтиву больше, чем документам. Ну, то есть, если мы говорим о вреде, который мозгам наших сограждан наносится, то наносится он в основном публицистами. То есть мы можем тут и Резуна вспомнить, и Солонина, и Акунина, и Солженицына, и Панасенкова, и такие журналы, как «Огонек» там, или «Дилетант», где в популярном формате перевираются или сочиняются зачастую просто какие-то безумные вещи, в которые люди очень сильно верят. Особенно конец 80-х, начало 90-х фактически во всех СМИ было подобное. И человеку проще воспринять такую легкую информацию с заявлением от некого авторитета, чем самому проверять это. А сейчас есть возможность проверять. Сейчас у каждого у человека есть возможность просто в интернете проверить. У нас достаточное количество документов. Вот опять же, к нашей сегодняшней встрече ФСБ постоянно выкладывает, Министерство обороны постоянно выкладывает из своих архивов документы. Есть ОБД-мемориал, великолепная база. Есть оцифрованные, замечательные, проверенные источники. Но людям может быть лень. Может быть страшно, может быть они просто даже не знают об этом. Надо, наверное, со школьных, с молодых ногтей готовить людей к критическому отношению к истории в том числе. Mm-hmm. К истории и к информации, в первую очередь, которую они получают. И только через образование, только через просвещение мы можем это сделать. Потому что бороться с героическими мифами, героическими в кавычках, естественно, о ВАФНСС, о каких-то там легионах немецких или коллаборационистах будет тяжело. И это можно сделать только через образование и просвещение.
Вы знаете, вот все говорят образование, просвещение, но позвольте я в ваших же высказываниях найду небольшое противоречие. Потому что, с одной стороны, вы говорите, нужно просвещение, нужно образование, а с другой стороны, сейчас наши люди, ну, то есть все мы, давайте так, не будем себя отделять, в том числе и мы, в большей степени склоняемся к простому чтиву. То есть, подождите, или у нас что-то не так сейчас с образованием, просвещением, и даже если мы его в 100-кратно увеличим, мы будем долбить в школе, только и делать, что долбить. Вы знаете, вот были такие-то предатели. Ну и что, разве нам это поможет?
Здесь нужен не... Здесь, я так думаю, это мое мнение, не конкретика, вот этот предатель, а система, то есть, по которой они работали. То есть мы можем понять, когда, как это произошло и как этого избежать. То есть если у человека будет вот этот опыт даже не бытовой, он уже все равно, если столкнется с подобной ситуацией, уже будет хотя бы морально к этому готов. И опять же, я не исключаю цензуру, причем довольно жесткую, наверное, в системе образования в первую очередь. То есть, может быть, не в художественной литературе, но и художественную литературу я сейчас постараюсь быстро закончить.
Не-не, пожалуйста, нужно, пожалуйста.
Нужно проверять, потому что автор, который врет, автор, который некорректно использует документ, он должен нести ответственность за то влияние, которое он оказывает на читателей, зрителей, слушателей. Ну, то есть мы можем проверить легко факты вранья в фильмах, книгах, в публицистике, в статьях.
Давайте,
все возможно сделать.
Быстро не получится, Евгений. Давайте, скажите мне, что значит? Вот смотрим мы художественный фильм, он на то и художественный. Или мы читаем книгу псевдоисторическую, основанную на реальных событиях. Что ее запрещать, если там что-то не так, не написано то, чего нет в официальных документах. Вот берестяную грамоту не нашли про то, что Ярослав Мудрый был 5 раз женат, например, да? А кому-то, ну, сценаристу пришло это в голову. Ну и что теперь делать? Запрещать кино сразу?
Художественное. Есть же
художественное. Я про художественное.
Есть, например, художественные фильмы, которые снимались в советское или даже в российское время. Мы вспомним, например, тот же «В августе 44-го» или «Брестскую крепость». Отличные фильмы,
так отличные,
которые проверяются, которые бьются по... И сняты, во-первых, великолепно, интересно, которые интересны зрителю, на которые зритель шел, и которые проверяются.
А в советское время «Иди и смотри». Ну, пожалуйста.
«Иди и смотри». Это жуткий фильм, это классика мирового кино, который преподается в иностранных вузах в том числе.
Ну, где вот эта грань, когда ты можешь что-то придумать, а когда ты уже все, отступил от документов? Вот по вашему мнению, понимаете? И тебе скажут, подождите. И мы с вами придем и скажем, подождите, давайте-ка запретим этот фильм. Знаете, у нас запрещать-то любят чуть что.
Но если фильм стоит запретить, наверное, его стоит запретить. Если, например, мы говорим о недавнем фильме «Зоя». Ну, это не
совсем... к сожалению, не готов с вами по этому поводу говорить. Надо было предупредить, я бы посмотрел этот фильм, да.
Да. Но есть замечательные фильмы, где, во-первых, хорошие литературные источники используются, где приглашаются консультанты и историки. которые могут документально подправить те ляпы или недочеты, которые в фильмах появляются. Опять же, последние годы как-то и с диалогией не очень понятно в кино.
Да, конечно, про кино и литературу можно было бы еще много спорить. Расскажите мне, но сейчас мне просто интересно, я хочу успеть, чтобы вы мне рассказали об историческом парке «Россия. Моя история». Вот там находят отражение у вас в историческом парке как раз вот эти события, где бы рассказывалось, друзья мои, вот в время Великой Отечественной войны была какая-то часть, небольшая часть населения, которая была коллаборантами, и которые были, вот как мы с вами сейчас определили, ну, вот такие прям маньяки, расстреливающие, неважно, для них неважно кого. Вот вы пытаетесь каким-то образом это осветить? И если да, то скажите мне, пожалуйста, а вы чувствуете отклик вообще? Есть отклик или это не самая интересная страница истории для обычных людей?
В нашем парке есть промежуток от Рюриковичей, Романовых и полностью 20-й до 21-го века период. И как раз вот на примере нашего парка можно проследить переход одной войны великой в другую, то есть я говорю о том, как Первая мировая перешла во Вторую мировую, мы можем увидеть весь процесс изменений в обществе нашей страны до 41-го года, переломные моменты, проявление холодной войны, Фултонскую речь, и взаимодействие Советского Союза с другими странами. Естественно, когда люди задают вопрос, мы говорим и о том, чтобы бывали коллаборационисты и были предатели, но зачастую при том объеме данных, которые мы даем за 1.5-2 часа, просто не остается времени на какие-то подобные моменты. Но у нас была выставка в прошлом году, которая называлась «Вспомним», и там как раз говорилось о ужасах войны, говорилось о концентрационных лагерях, говорилось о потерях населения, откуда они, обычаи, например, в блокадном городе Ленинграде, о тех ужасах, которые принесла война нашим гражданам.
А знаете, Евгений, я все-таки настаиваю, вот знаете, хотелось бы понять, чтобы это не превращалось в рутину. Вы знаете, вы должны взять сейчас и прослушать про Великую Отечественную войну, вот обязательно. Понимаете, вот хотелось бы, чтобы люди сами к этому стремились, чтобы люди сами хотели это знать. Я поэтому и спросил у вас, если чувствуете ли вы ответ вот как раз на эту часть российской истории?
Конечно, ответ у тех, кто нас посещает, есть всегда.
Потому что про Рюрика всегда интересно слушать. Кто такой Рюрик, где он там был, он там был?
Далеко не всем.
Да?
Есть, конечно, есть любители периода Романовых, есть любители периода новой истории, то есть 20 века. И большинству, дело в том, что в нашей стране нет такого человека, которому было бы неинтересно слушать про Великую Отечественную войну.
Так сложилось, да.
Потому что в каждой семье в нашей стране погибшие, есть тех, кого эта война всех затронула. И не только нашей страны, получается, и уже совсем молодых государств, которые нас окружают, которые входили в состав Советского Союза. Поэтому это трогает и гостей, и иностранных гостей в том числе. Потому что для иностранцев-то мы-то выросли в этом, а для иностранцев удивительно узнать, что происходило для них на Восточном фронте.
А что, вы думаете, они не знают?
Я знаю, что они не знают.
Почему?
Я не просто думаю, я знаю, что они не знают.
Да?
Ну, потому что этому, конечно, не уделяется фактически сейчас, особенно в 21 веке, этому вообще не уделяется никакой информации, ни в учебниках истории, где об этом может быть какой-то один абзац. Я же общаюсь с иностранцами, которые приходят в наш парк.
Откуда? Откуда в основном?
Это у нас Европа в основном, ну, сейчас с этим тяжелее после...
Да-да, но мы вот говорим до ковидное время.
Ну, конечно, это Западная Европа.
Западная Европа не знает о том, что было на Восточном фронте?
Нет, об этом не знают.
Может, в этом проблема?
Сейчас современные немцы, даже мои знакомые немцы этнические, которые живут в Германии, не знают об этом.
Так может быть, в этом проблема? Может быть, просто,
мы можем повлиять на наше образование, а уж на образование Западной Европы мы повлиять не можем.
Ну, а на наше образование можем повлиять? Есть у нас
шансы? Я очень надеюсь, и мы стараемся. Мы стараемся поэтому просвещать и знакомить людей с какими-то аспектами.
Ну,
при этом
да.
Мы же прислушиваемся ко всем, кто к нам приходит. То есть, если есть вопросы какие-то, мы их разъясняем. Мы можем сделать упор. Благо, возможности парка это позволяет, но можем не на общей истории, а на какой-то конкретной зациклиться.
Мне кажется, вот мы сейчас свой небольшой вклад в это во все сделали, благодаря и вам в том числе.
Я
благодарю
очень
вас.
Надеюсь.
Евгений
вам.
Короленков, руководитель культурно-просветительских и экскурсионных проектов исторического парка «Россия. Моя история», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А сейчас я вам еще должен сказать, что Евгений Панасенков признан иноагентом, и Верховный суд России ликвидировал уже Ассоциацию правозащитных организаций «Мемориал». Ну, он тоже был внесен до этого в реестр иноагентов. Вы слушаете «Радио Спутник». Пожалуйста, оставайтесь на наших волнах.